контента, защищенного авторским правом и так далее. Ну, то есть, если у вас используется веб, кто угодно мог воспользоваться вашей точкой доступа, чтобы распространять что угодно. Если к вам приходят, вы так и говорите. А если у вас ВПА, то, ну, извините, только вы можете знать ключ и попадаете. Вот. На следующей лекции мы переходим к механизмам, ну, к средствам защиты в сетях, там, межсетевые экраны, потом будут системы обнаружения атак. Прежде чем мы к ним перейдем, все-таки немножко поговорим про то, что же мы защищаем, чтобы дальше было понятно, как эти задачи защиты решаются теми средствами, о которых мы будем рассказывать. Мы остановились на позапрошлой лекции на транспортном уровне. Ну, так быстро обсудили TCP и UDP. Выше ничего не смотрели. Собственно, уровень приложений и составляет все богатство тех протоколов, которыми представлен интернет, и тот же www, да, вот в основе которого лежит протокол HTTP, гипертекст, трансфер протокол, наверное, DNS туда же. Вот это все протоколы уровня приложений, которых очень много. Есть ряд, довольно большое количество очень известных приложений. Для каждого из таких приложений выделены фиксированные номера портов TCP или UDP. Есть специальная база, называется Internet Assigned Numbers, Яна. То есть для каждого протокола, который распространен более-менее широко, можно найти стандартный номер порта, на котором будет по умолчанию функционировать любой сервис, который реализует этот протокол. Ну, например, кто знает стандартные номера портов для HTTP? Еще? Смотря что. 80. Для HTTPS 443. Ну, вот там SMTP какой-нибудь, 25-й порт. Значит ли это, что если вы просканируете машину и увидите на ней открытый 25-й порт, то это SMTP сервер? А почему? В каких случаях? Ну, то есть всегда ли можно любой сервис повесить на любом порту? Что для этого нужно? Ну, это да, но вопрос в другом. Что нужно для того, чтобы ваше приложение смогло начать слушать на порту 25 или 22? Нужно ли что-нибудь там специальное или... Ну, что значит открыт? Я прослушать, то есть, чтобы запустить приложение, чтобы оно там забайндилось на 25-й порт. Значит, есть так называемые привилегированные порты. Это порты до 1024-го вроде бы, которые вам операционная система не даст занять, если у вас нет административных прав, ну, в простом случае, или Excel-листа на соответствующие порты, там, в более сложном случае, для вашего приложения. То есть Чтобы занять 25-й порт, нужно, чтобы пользователю, от которого запускается сервис, был этот порт доступен. В общем случае. Вот. Ну, это как бы небольшая такая сложность. Условно, все протоколы уровня приложений можно разделить на такие два больших класса. Это такие, ну, сервисные, да, с которыми вы непосредственно, может быть, никогда не сталкиваетесь или сталкиваетесь редко. И они предназначены для обслуживания собственной инфраструктуры сети интернет. Например, это протокол DNS. Конечно, многие могут пользоваться им напрямую, и большинство протоколов в стеке интернет, как раз стек TCP/IP прикладных, я имею в виду, они разработаны с расчетом на то, что с той стороны может сидеть человек и общаться по этому протоколу. И вот, кстати, с заданием на сегодня, то есть в конце сегодняшней лекции, будет пообщаться с чем-нибудь, с парой серверов по их, собственно, протоколу вручную. Ну, что это значит? Что протоколы, прежде всего, используют стандартные, максимально простую кодировку из возможных текстового в формате ASCII. И имеют четко выраженные там команды, которые мнемонически понятны людям. То есть, если возьмем протоколы типа там HTTP и SMTP, то у HTTP будут методы. Методы, по сути, ну, команды протокола, которые имеют мнемонические названия. Get, post, там, head, ну и так далее. Соответственно, кто угодно может прийти, это может быть программа, это может быть человек, может прийти на соответствующий порт, ввести туда эту команду и получить ответ тоже в читаемом виде. Вот. Собственно, поэтому разделение такое очень условное на сервисные и контентные протоколы, но контентными я назвал просто те протоколы, которые непосредственно используются пользователями или их приложениями для того, чтобы получать то, что нужно пользователям. Например, там тексты, картинки, видео и так далее. Вот. И этих протоколов очень много. Сегодня будем говорить в основном о трех протоколах. Это DNS, это SMTP и это HTTP. Есть стандартизованы также некоторые протоколы, которые бинарные в своей основе. То есть используют нечитаемые, условно говоря, структуры данных и там команды для взаимодействия между сущностями. Пример такого протокола может быть вот протокол Корва. Но их на самом деле очень мало. Все, что происходит на вашем узле, в вашем канале, на сетевом интерфейсе, когда там ваше программное обеспечение взаимодействует с удаленными узлами по соответствующему протоколу, можно, исходя из того, что вот они все, почти все текстовые и все видно, можно видеть буквально глазами, запустив соответствующий снифер. Значит, рекомендую вам всем попробовать установить у себя снифер, его запустить и с ним поиграться. Значит, для большинства систем давно уже есть такая штука, как Wireshark. Это такой навороченный снифер-анализатор протоколов с графическим интерфейсом и большой библиотекой известных ему прикладных протоколов. Есть более низкоуровневые средства, там кому какие нравятся, ну, начиная с TCP-дампа. А есть также Snoop. Есть специфические сниферы для отдельных типов протоколов, там, которые вылавливают только парольную информацию, например. В частности, был такой набор утилит, который называется DSNIF. Но интереснее в контексте этого курса смотреть на непосредственно то, что лежит в трафике, а не уже конечный результат, который выдает DSNIF. Поэтому вот снифер общего назначения рекомендуется посмотреть. Значит, все, что происходит в сети, мы можем увидеть в снифере. Вот, например, сейчас я подключен по Wi-Fi к факультетскому каналу ВМК Wi-Fi Free, да, и здесь был сделан запрос по HTTP на сайт спецкурса. Соответственно, мы можем... Ну, это Wireshark, собственно. Кроме этого, кроме, собственно, трафика HTTP, мы можем видеть много чего еще здесь происходит. Какой-то SSDP, который, скорее всего, является очередным сервисом Microsoft, который что-то сам по себе делает без того, чтобы вы просили об этом. Мы можем посмотреть на HTTP-сессию. В Wireshark, ну, буквально глазами. Вот, то есть на этом экранчике мы видим, что ну вот есть цепочка HTTP, ну, TCP-сегмент, который относится к какому-то HTTP-запросу. Мы видим пакеты, которые уходят на сервер. Вот здесь вот 104 – это сервер, который обрабатывает наши запросы. Ну и, соответственно, 10.4 что-то там – это наш адрес, который нам выдал Wi-Fi, выдала Wi-Fi точку доступа или то, что за ней находится. И запросы-ответы, они как-то разбиты. Если смотреть на каждый там HTTP-сегмент в сыром виде, то мы увидим там байты, которые относятся к заголовку IP, вот это вот Ethernet часть, можно посмотреть на MAC-адрес и так далее, IP. Все то, что описывается в лекциях, на интересных картинках, там вида формат заголовка IP, здесь можно увидеть в живом пакете. Вот, ну и TCP-шная часть с данными где-то там внутри. Вот. Можно реконструировать всю сессию в такого вида документ. Текст. Здесь видно, что был отдан запрос get contents и версия протокола такому-то хосту, IP-адрес мы его знаем из заголовка уровня IP, и получили от сервера такой-то респонс, ну и дальше, собственно, текст. Вот. Таким образом можно внимательно изучать многое из того, что происходит у вас на канале. И я очень рекомендую каждому попробовать у себя что-нибудь подобное. Вот, если мы не включаем фильтрацию по HTTP, то там все еще интереснее. Как-то так. Так вот, возвращаясь к DNS. Система доменных имен, как вы помните, в IP, в протоколе IP, реализована глобальная адресация. То есть каждый узел в сети интернет имеет свой уникальный IP-адрес, который позволяет любому другому узлу в сети интернет с ним взаимодействовать по протоколам более высокого уровня. Всего у нас 32 бита на адрес IPv4, то есть если на какой-то машине требуется взаимодействовать каким-то образом с большим количеством других адресов, нужно где-то хранить всю информацию, ну, большие списки адресов и как-то отмечать, чему соответствует, там, какие сервисы где запущены и так далее. Ну, мнемонические адреса, то есть те, которые можно запоминать, и они символьные, они цифровые, они появились, конечно, сразу, как только был сделан стек протоколов TCP/IP. Вот, но первоначально просто записывались такие, велись файлы соответствия IP-адреса символьному имени. Сейчас до сих пор в Unix-системах, ну и в Windows тоже, это все дело сохранилось, и можно этим пользоваться. Значит, в Linux вы у себя можете увидеть такой файл, etc/hosts. В нем можно хранить записи вида IP-адрес. Например, там будет вот такая вот, скорее всего, всегда. Localhost. Ну и там localhost, local domain, например. Если вы при установке операционной системы ничего не вводили в плане доменных имен и так далее, то вот там будет такая запись. Единственная. Кроме того, туда можно написать что угодно. Например, вот так. И если вы попытаетесь, ваше приложение попытается обратиться к узлу с символьным именем www, то вот резолвер, который работает в операционной системе, ему скажет вот этот IP-адрес. Значит, резолвер. В любой современной операционной системе есть библиотека и соответствующий ей там набор программ, которые отвечают за работу вот этой системы разрешения имен. И DNS в данном случае это не единственный источник, откуда может браться. Вот, например, файл, он не имеет никакого отношения к DNS вообще. Этот etc/hosts. DNS это один из вариантов источника данных, откуда может браться информация о соответствии символьных имен и IP-адресов. Система DNS представляет собой распределенную базу данных. Она распределена по большому количеству узлов, и в каждом узле этой базы хранится лишь небольшая часть общей таблицы соответствия символьных имен IP-адресам. Более того, она не просто распределенная, она еще и иерархическая. Если вы вспомните, какой формат имеет доменное имя символьное, то это обычно какой-то набор там буквок, разделенных точками. Ну и там что-то. Точки — это такие специальные символы, которые используются для разделения уровней доменных имен. Каждое доменное имя, каждый уровень соответствует бывают домены первого уровня, второго и третьего, соответственно, все это считается начиная с конца. Чем выше уровень домена, тем ближе мы к вот правой части. Такая организация системы доменных имен как раз позволяет очень просто распределить хранение информации о соответствии символьных имен IP-адресам по большому количеству физических серверов, которые где-то в разных местах расположены. Вот. И первоначально, значит, вот, у такой иерархии есть корень. Это точка, от которой отсчитываются все доменные имена. А какое имя имеет корень в DNS, кто знает? Ну? Так. И что будет, если мы скажем вот так? Там, ну не знаю. Что произойдет? Ну, в общем, это правильно. Точка действительно обозначает корень доменного имени. И если вы там сделаете запрос вида там что, ну, какой-то узел или какой-то узел и точка в конце, то это совершенно эквивалентно будет. Ну, более того, скорее всего, клиент DNS просто подставит точку в конец, потому что если мы будем делать запрос без точки, то сработает директива Origin в кэше DNS-сервера. Но это уже вперед. Итак, есть корень, есть уровни. Соответственно, для доменов за корень как бы отвечает набор физически выделенных машин, которые знают адреса всех серверов, которые отвечают за уровень 1, то есть следующий после корня. Сервера, которые находятся на уровне 1, каждый из них знает набор адресов серверов, которые отвечают за уровень 2, в тех доменных зонах, которые ему соподчинены. То есть, например, если у нас есть зона com и пачка доменных имен в этой зоне, которых огромное количество, то name-сервера зоны com должны знать о том, где находятся name-сервера вот этих зон ниже. Соответственно, если у нас name-сервер обрабатывает только зону com, то если мы у него спросим про что-то, находящееся в зоне там net или ru, он нам ничего не ответит. Вот. Это вкратце про то, как организована в целом система доменных имен в интернете. Теперь еще немножко про резолвер. Значит, вот резолвер в операционной системе – это, собственно, тот клиент, который общается с системой DNS. Он умеет брать не только из DNS информацию, как я уже сказал, но еще из ряда источников. Этот резолвер можно настроить двумя способами. Ну, то есть можно указать, из каких источников брать информацию, это раз. В Linux это настраивается в файле nsswitch.conf, который в etc лежит. И бывают, кроме там Вот, скажем, директива files, которая здесь указана, говорит о том, что как раз надо смотреть файл etc/hosts для хостов, там в файл etc/networks для сетей и так далее. Их набор можно найти, например, в money. Плюс здесь же указывается порядок, в котором мы обходим все хранилища, которые мы знаем. Вот запись вида host, двоеточие, там, files DNS говорит о том, что сначала, если мы какое-то имя ищем, мы посмотрим файл etc/hosts, а только потом будем спрашивать у DNS. И в этом случае, если у вас на машине такие настройки, что здесь есть файл etc/hosts запись такого вида, vvru с точкой, то запрос на vvru из приложения вернет сразу вот этот адрес и не пойдет никуда в DNS ничего спрашивать. На этом, в частности, основаны многие фишинговые схемы, когда троян перезаписывает ваш хост-файл Windows, который там лежит где-то там System32, что ли там, drivers host или что-то такое, и вписывает туда для, например, там, адреса вашего банка, пример, который везде используется как самый страшный, вписывает туда адрес своего фишингового сайта, и все. Или делает такую вещь, то есть для 127.0.0.1 вписывает адреса там, вендоров антивирусных систем. И, соответственно, если вы попытаетесь зайти на сайт Касперского за обновлениями или там просто получить антивирус, вы никуда не попадете. Ну, конечно, на локальная пасть. Вот. Второе, это уже конфигурилка резолвера DNS, то есть клиента к системе DNS конкретно в тех же Unix-системах. То есть в Unix-системах и в Linux. Ну, и во FreeBSD и так далее. Соответственно, там прописывается что? Вот здесь вы видите пример там, реальный с одной из наших машин. Там можно указывать суффиксы для имен и можно указывать адреса серверов. Здесь указывается обычно адрес того DNS-сервера, который отвечает за вашу подсеть. То есть если вы сейчас находитесь дома, и ваша сеть – это там ADSL-соединение с провайдером, то, скорее всего, там будет адрес провайдера, адрес DNS-сервера провайдера. Если вы находитесь там в компании, то это будет локальный name-сервер компании. Можно, конечно, туда вписать еще какие-нибудь name-сервера, но сейчас все стали уже достаточно в большой степени параноиками. Большинство чужих name-серверов вас к себе не пустят, то есть скажут, что query refused на любой запрос. Когда-то это было не так. Можно было любой name-сервер использовать, который там к вам ближе по каким-то причинам. Вот, то есть клиентская часть работает следующим образом. Если наш резолвер увидел у себя в NSwitch'е запись вида там host DNS, и в хостах он не нашел то, что ему надо, то он пойдет в DNS и спросит. При этом он подставит, если вы спросите, например, без суффикса, спросите просто я или Яндекс там, то резолвер подставит туда тот суффикс, который у вас прописан в яйце resolve.conf. В данном случае там первым был там lotanet. Ну, естественно, ничего не найдет. Так, а дальше запрос. Ну, если суффикс правильный и такой адрес где-то существует, то запрос уйдет на ваш локальный name-сервер, и он вам отдаст ответ в том случае, если адрес является для него локальным, то есть он является авторитетным для данной зоны. Авторитетным name-сервер является в том случае, если ему сказали где-то там в его настройках, что ты являешься авторитетным для зоны такой-то. и информация об этом хранится в таком-то файле или базе данных и так далее. Вот на этом слайде как раз представлен формат записей о зонах наиболее распространенного, пожалуй, NIMP-сервера, который называется Bind. Bind. Вот. В системе он обычно запущен под именем NameD. Формат этой таблицы соответствует один в один тому, что уходит в запросах DNS. И формат, как вы видите, текстовый. Все записи, они сделаны в терминах ресурсов. DNS-база хранит в себе так называемые ресурсные записи. Каждая ресурсная запись может иметь некоторый тип. Наиболее часто используемые типы – это тип адрес, который имеет обозначение просто А. Ресурсная запись типа А здесь есть. Вон, например, четвертая строчка снизу. Как раз ресурсная запись типа А. Ну, это просто соответствие символьного имени IP-адресу. В отличие от там etc/host, у нас сначала здесь идет символьное имя, потом адрес. Есть еще другие типы записей. Например, запись NS. Запись NS говорит нам о том, кто является авторитетным или там каким-нибудь слейвом, name-сервером для записи. Ну и самая главная запись в файле зоны – это state of authority, по-моему, или source of authority, потом SOA, короче. In SOA, самая первая, это, собственно, запись в самой зоне. Там перечисляются параметры, важные для зоны. В частности, serial number – это счетчик, который там инкрементируется при каждом изменении записи о зоне, и по этому счетчику другие name-сервера узнают, что зона обновилась. Плюс даются значения для некоторых тайм-аутов для данной зоны. Например, refresh – это частота, с которой другие name-сервера должны обновлять запись об этой зоне. В случае, если name-сервер какой-то другой, например, слейв для данной зоны скачал файл, то он обнуляет вся этот счетчик, запускает его заново. Если вот там истекло 3 часа, он будет пытаться снова скачать эту зону, мол, или может она обновилась. Вот. Ну и этим... А, еще этот параметр, по-моему, используется как раз кэшами резолверов, который говорит, или они expire используют, который говорит о том, сколько вообще можно времени доверять записи, полученные из этой зоны. Надо уточнить, какая именно из них. Но понятно, что чем вы меньше поставите это значение, тем чаще запись будет выталкиваться из всех кэшей и будут спрашивать у вашего сервера снова про зону в целом или там про отдельные хосты. Соответственно, повышается нагрузка на веб-сервер. Но в некоторых случаях очень полезно иметь маленькое время жизни записи. В частности, на первой лекции я рассказывал про FastFlux Botnet, который как раз ставит время жизни каждой записи максимально маленькое, которое возможно, для того, чтобы каждый новый клиент, который приходит и обращается к зоне, или каждый новый запрос с одного и того же клиента повторно уходил в DNS, ему будет приходить новый ответ. Это нужно для того, чтобы распределять клиентов по всему вашему ботнету это раз, и чтобы нельзя было отследить какой-то там центр, с которого, собственно, раздаются все данные, это два. Да-да-да. Вот кэш-резолвер как раз на это... Но, с другой стороны, вот по тем адресам, если ему дается куча записей типа А, то он будет по ней будет случайно ходить. Да. Вот. Да. Префикс N вот у всего этого. Ну вот здесь вы видите, как раз у записи SOA есть этот префикс N. Предполагается, что DNS, ну формат вообще DNS и базу DNS можно использовать не только для хранения интернет-адресов, но и для чего-то еще. Соответственно, там могут быть в теории какие-то другие типы. Ин говорит о том, что это интернет. А еще важные типы записей. MX. А, говорит о том, кто является mail-хостом для зоны. То есть, если вы отправляете письмо на какой-то адрес в интернете, то ваш клиент почтовый спросит у DNS именно вот такую запись для того домена, которому вы отправляете, и отправит, установит соединение с удаленным почтовым сервером по протоколу SMTP. Либо это сделает ваш МТА. Ну, вот это основные типы записей. Все это можно узнавать вручную. Можно исследовать то, как настроен DNS там, в вашей конкретной сети с помощью набора утилит. Значит, в Linux это есть совсем старый, который называется NSLookup. Он не очень удобный. Есть командочки из пакета bind как раз. Это вот в частности host и dig. Вот здесь на слайде представлен пример вывода каждой из них, когда я спрашиваю MX записи для нашей зоны. ЛВК-шно. То есть видно, что DIG дает побольше и читать его поинтереснее. Но если вы знаете, что конкретно вам надо, то достаточно там запустить NS Lookup или хост. Есть специальные запросы в DNS, которые, например, с помощью хост можно сделать так, host-l и дальше там на имя зоны. Это запись трансфер. То есть запрос на получение всей зоны. И до достаточно недавнего времени многие name-сервера по умолчанию разрешали запрос вытаскивания всей зоны для зоны, если там не стоял специальный запрет для этого. Что это дает? Это дает возможность там, получить список всех вообще хостов, которые есть в зоне, и может являться таким ценным шагом для того, чтобы как первый шаг для того, чтобы понять, какие у вас вообще сервисы есть, там, куда нам может быть интересно залезть, что светится в интернет. Ну и есть атаки непосредственно как бы на сам DNS, о которых тоже стоит знать. В частности, до совсем недавнего времени протокол был уязвим, ну, он сейчас остается уязвимым в какой-то степени, к атакам на отравление кэша, так называемое. То есть у каждого DNS-сервера есть кэш, у тех, которые кэширующие, конечно. Я не сказал про то, какие вообще типы серверов есть. По умолчанию есть их всего, ну, два режима основных, это кэширующие и не кэширующие. Значит, если вы отдаете запрос кэширующему серверу, то он будет выполнять его рекурсивно сам за вас. То есть сначала пойдет, где у нас здесь была иерархия. Вот если у нас клиент там из одного угла делает DNS-запрос об IP-адресе клиента из другого угла, он, его резолвер отдаст запрос своему локальному веб-серверу, DNS-серверу, а тот уже, в свою очередь, за клиента пойдет спрашивать сначала у корня, кто является name-сервером для там, такой-то зоны первого уровня. Потом пойдет на соответствующий сервер первого уровня и так далее, спустится, узнает адрес, тот, который ему нужен, и вернет резолвер. Вот. Второй режим – это когда сервер у нас вообще ничего не хранит. Ну и вот этот ответ у сервера будет закэширован. То есть когда в следующий раз клиент этот же или какой-то другой у него спросит тот же IP-адрес, он ему не пойдет спрашивать по новой, там, через, по всей сети, а вернет тот адрес, который лежит в кэш. Вот. Есть сервера, которые ничего не кэшируют и никогда никому ничего не отвечают, в смысле не выполняют рекурсивных запросов. В частности, все сервера корневой зоны так и устроены. То есть если вы спросите у корневого DNS-сервера там, адрес того же в Яндекс.ру, он вам не скажет ничего, кроме NS-записи для зоны .ru, какого-то сервера из зоны .ru. Вот. Соответственно, специфические атаки на DNS, они направлены на то, чтобы вот эти кэши как-то отравлять, то есть записи в них подделывать. Было несколько уязвимостей в некоторых популярных реализациях, в том числе в Binde, реализации того, как обрабатываются и от кого обрабатываются вообще ответы на DNS-запросы. Протокол DNS физически реализован через UDP. Соответственно, запрос отправляется UDP-дейтаграммой, и ответ приходит тоже UDP-дейтаграммой. Вы не можете проверить, кто реально, какой IP-адрес являлся источником ответа. И, соответственно, можно было, используя специально сформированные ответы, в которых есть часть информации о запросе, вот, например, вы хотите отравить кэш какой-то компании, кэш на счет Яндекса или кэш на счет там, Mail.ru, да, если вы хотите провести атаку на почтовые сервисы с целью собрать логины, пароли и так далее. Что вы делаете? Вы поднимаете свое зеркало Mail.ru, того почтового сервера или того сервиса, который вы хотите атаковать, у себя где-то на каком-то IP-адресе и атакуете DNS-кэши той компании или той сети, клиентов, которые вы хотите поколлектить. Вы формируете специальные ответы на DNS-запросы, которые там всевозможного вида в зоне Mail.ru или Яндекса, или кого вы там подделываете. И вы этими ответами просто бомбардируете name-сервер, собственно, атакуемой сети. Когда-нибудь вам повезет, и вы совпадете по времени с такой ситуацией, что какой-то клиент спросил у name-сервера этот адрес, и ваш ответ успевает раньше, чем адрес авторитетного name-сервера. Или даже он успевает не раньше, но name-сервер просто закэширует информацию, которая здесь вот в additional section. То есть ваш ответ как бы не содержит никакого реального ответа для клиента, но данные, которые в нем хранятся, name-сервер будет использовать для того, чтобы там вот уменьшить нагрузку на систему в DNS в целом. Вот, соответственно, у него появится в кэше запись вида вот что name-сервером для Яндекса является там, такой-то ваш IP-адрес, и уже следующему запросу от своего внутреннего клиента, он с большой вероятностью вернет вот этот адрес из кэша. Дальше клиент получает IP-адрес, приходит туда в полную уверенность, что это, собственно, Яндекс или там Mail.ru, вводит свой аккаунт, вы ему выдаете логин-пароль, вы ему выдаете ошибку, там типа перелогинитесь, неправильно введенный пароль. И так может повторяться много раз, он там ведет все пароли, которые он знает, когда-либо использует, все равно не получается залогиниться. Ну и у вас будет большая база полезных паролей. Вот такие примеры. Защита появилась вот в 2009-2010 годах в релизах, которые были после этого. В частности, это рандомизация номеров портов для запросов с тем, чтобы вот как бы UDP-ответы, которые вы направляете, нельзя было легко предсказать то, чем их наполнять. Вот. И дополнительная проверка полей ответа, что информация, которая там содержится, должна в точности соответствовать запросу. Таких проверок не проводилось. Ну и в конце концов есть расширение DNS, защищенное, это DNSSEC. В DNSSEC ответы можно подписывать электронной цифровой подписью со всеми вытекающими. Прелесть этого в том, что вы можете там формально сделать систему защищенной целиком и полностью. Недостатки этого вы можете сами мне перечислить, зная, что требуется для такой инфраструктуры CP, а именно Private Key Infrastructure. Кто помнит, какие есть проблемы с PKI? А? Да. Ну, в X509, который, скорее всего, здесь тоже. Да. DNSSEC появился недавно, и вот в 2010 году его развернули на корневых серверах. Пока судьба этого проекта, в общем-то, не очень известна, потому что сделать DNSSEC глобальный на уровне, там, хотя бы до третьего уровня доменных имен, не очень, наверное, реально. Ну или это превратится в то же самое, что у нас сейчас с HTTPS простым. Вот. Но есть еще хорошая новость в том, что одновременно с этим в 2010 году был стандартизованы ГОСТовские криптоалгоритмы, то есть есть RFC на них, и это было сделано прежде всего для DNSSEC. То есть сейчас ГОСТ есть в OpenSSL, есть name-серверы, которые уже сейчас могут использовать там ГОСТовские криптоалгоритмы. Вот. И, насколько я знаю, наши пытались договориться о том, чтобы вот в DNSSEC, то есть который на корневых серверах, уже признавали CP по формату ГОСТ. Так, ну вот, то есть база интернета в виде DNS вам теперь известна большей частью. Значит, что касается DNS, задание будет следующим. Попробуйте поиграться с резолвингом какого-нибудь доменного имени того же Яндекса или вот www.ru, да, используя разные name-серверы. Для начала тот, который у вас в резолвере прописан, это уж вы сами узнаете как. И потом найдете IP-адреса корневых серверов и попробуйте их спросить. И посмотрите с помощью вот этих утилит, там dig, host, nslookup, что происходит при запросе. Также можно разные ресурсные записи попробовать и посмотреть, какие еще ресурсные записи бывают. Например, интересно, используют систему DNS, собственно, компания Google и Yogmail. Они туда пихают довольно много всего, что используется там в поддержке системы хранения там, корпоративной почты с помощью сервиса Google. Вы можете для своего доменного имени, который вы там где-то купили у хостера, там, сделать так, чтобы почта вся ходила через Google. Вот то, как это поддерживается со стороны Google в DNS, тоже интересно посмотреть. Вот. На DNS, ну, в принципе, базы на ней можно вообще много чего сделать. Так, электронная почта. Здесь нас не интересует то, как оно, в принципе, организовано. Нас с точки зрения безопасности интересует, какие проблемы из этого растут и как с этим бороться. Значит, наиболее распространенный протокол на сегодня в этой области, это протокол SMTP для отправки электронной почты. В стеке TCP/IP там как бы сильно разделены, собственно, отправка и прием клиентам. Если для отправки у нас используется SMTP, то для приема это POP3 или MAP4. SMTP тоже 80-е годы, да, плейнтекстовый, там все такое. Протокол на отправку почты, в принципе, может и не поддерживать авторизации. То есть, если мы посмотрим на вот эти протоколы, то какие с ними проблемы сразу? Там сразу всплывает то, что для того, чтобы понять, какому клиенту надо отдавать почту, а мы не хотим любому человеку отдавать почту любого человека, нужно авторизовывать, да? Значит, нам нужно проводить вот те процедуры, о которых на прошлой лекции вы слышали. Авторизация, аутентификация. Здесь, в этих протоколах, и в том, и в другом, авторизация проводилась по паролям, передаваемым в открытом виде. Ну и плюс они текстовые. То есть если вы поднимете у себя тестовый какой-нибудь сетап, или, кстати, тот же любой вебмейл, который поддерживает POP3, попробуйте скачать почту с него по POP3 без SSL, ну и с включенным Wireshark, то вы увидите там свой пароль впрямую, ну, в том виде, в котором он, собственно, вами передавался. Без стартового SSL. И, естественно, в этот же момент это увидят все, у которых снифер запущен где-нибудь на пути между вами и сервером. А он может быть длинным. В SMTP как бы можно обойтись без аутентификации и авторизации. Ну и так и сделали на самом деле. То есть в SMTP в базовом протоколе как таковой аутентификации и авторизации нет. То есть там нет понятия пользователя, есть понятие серверов, Message Transfer Agents, которые между собой общаются по протоколу SMTP. И они чисто проверяют, например, там каждый сервер, который пришел один к другому переслать какое-то письмо, говорит ему команду hello или там сейчас вот так вот. И там какое-нибудь имя. Mailhost, там доменное имя. Соответственно, ну, максимум, что может сделать почтовый сервер, это проверить, отрезовывать вот это в какой-то IP-адрес и сравнить с тем, кто же реально, какой IP-адрес к нам пришел сейчас, с нами разговаривает. Если не совпадает, то там порвать соединение. Но в целом это, конечно, не авторизация, потому что можно в DNS все написать что угодно. И все. И почта будет приниматься. Соответственно, отсутствие авторизации привело к той проблеме, что невозможно нормально реализовать фильтрацию сообщений на этапе отправки. И нельзя нормально реализовать, собственно, Ну, короче, вот это все привело к тому, что со спамом бороться очень сложно. И делается это, как правило, на стороне клиентов, то есть тех серверов, которые уже являются конечными в общей системе доставки почты. Вот. Но с протоколом SMTP также вам надо будет поэкспериментировать. Для того, чтобы... Еще интересная штука, чтобы отправить почту, вам, в принципе, не нужно говорить от того, не нужно говорить то, от кого она. То есть вам достаточно указать кому. И там адрес. Вася там. Дальше вы можете сразу написать команду data, там какой-то текст, точка, enter, и все, и письмо ушло. Также можете написать здесь вот так вот, там, from. Ну, не знаю. Борис. Yes, там MSU. А тут написано написать там subject, Вася, ты отчислил. Одно из упражнений. Попробуйте пообщаться с вашим почтовым сервером по протоколу SMTP, отправить какое-нибудь осмысленное письмо, а в идеале, может быть, даже что-нибудь подписанное с помощью PGP, но с подделанными адресами. И посмотреть, что из этого получилось, а мне прислать лог вашего общения с почтовым сервером. Сложность здесь возникнет только одна. На этапе мем-кодирования того, что вы будете отправлять в цифровой подписи. Значит, мем. Протокол SMTP, ну и все, которые здесь были перечислены, они работают с кодировкой ASCII. При этом нам хочется отправлять электронную почту не только латиницей, ну и, может быть, еще, например, на немецком, с умляутами. В ASCII нет умляутов. Ну, картинки тоже передавать в ASCII сложно. Значит, эта проблема адресуется стандартом на MIME, и MIME используется не только в почтовой системе, но и там, в том же HTTP. Значит, MIME — это способ кодирования произвольных форматов данных, о которых MIME знает, в том виде, в котором его могут передавать протоколы, которые рассчитаны на ASCII. Ну, в данном случае это HTTP, SMTP. А стандарт, в общем-то, единый для всего. В частности, для того, чтобы все передавалось именно в ASCII, а не в чем угодно, используется кодирование BASE64. И это вы тоже можете увидеть. Увидеть можно, просто посмотрев, например, письма, которые вы получаете в plain тексте, изучив, что же там приходит, какие типы MIME и так далее. И можно отправлять письма вручную, кодируя с помощью BASE64 и там подделывая заголовки MIME. Все это делается очень легко, и за счет этой простоты легко делать и штуки, как спамботы. Ну и последнее. HTTP. Чем интересен HTTP? За счет своей простоты, наверное, там, по сравнению с тем, что был до него. Ну и плюс к тому, что базировался на HTML. То есть все богатство и сложность было закопано уже в контенте. А протокол HTTP оказался очень легким и с минимумом накладных расходов, очень легким в реализации. Вот он фактически стал на сегодня самым массовым протоколом в интернете, то есть в 2007 что ли, году общая доля трафика, который ходит по HTTP, перевалила за 50% и обогнала даже peer-to-peer протоколы, по которым вроде бы качалось очень много всякой мультимедии, но появление таких сервисов, как там видео Google, там YouTube и так далее, привели к тому, что очень большое количество мультимедийного контента снова пошло непосредственно по HTTP. Протокол без состояний. То есть сервер, по идее, видит только то, что вы к нему пришли и сделали какой-то запрос. Он не помнит ничего про то, что, может быть, вы к нему уже раньше приходили, или, может быть, вы захотите прийти к нему еще раз через там, 0,5 секунды, спросить еще чего-нибудь. Все, это все не важно, то есть вся информация, запрос-ответ, запрос обрабатывается, и все, что нужно для его обработки, находится в ответе. То есть все, что нужно клиенту, все передается в ответе. HTTP работает при помощи команд, которые называются методы. Вот примеры часто используемых методов – это head – получение заголовка какого-то ресурса, get – post. Опять же, как и DNS, HTTP как бы с вебом, может быть, не очень связан с виду и позволяет, в принципе, работать с любыми ресурсами любых типов. Для этого есть у него универсальный способ адресации ресурсов, который называется URI или URL. И методы, соответственно, которые здесь перечислены, они, их семантика в стандарте описана в терминах обращения с ресурсами, которые описаны в URI. А то, что там внутри, по большей части, оказывается HTML плюс JavaScript сейчас, там плюс еще что-то, это просто отражает то, какие протоколы, какой контент выиграл вот в этой гонки технологий. И, соответственно, в HTTP можно увидеть набор методов, которые либо не используются вообще, либо используются очень редко. Например, такие методы, как delete или там patch. Да? Отличный метод patch. Метод patch, например, должен позволить вам изменить какую-то часть ресурса, то есть если говорить в терминах HTML-страниц, то это вот взять и там кусочек текста поправить, не передавая весь текст целиком. Я, честно говоря, не помню, когда и где сейчас современные веб-приложения используют эти типы запросов. Соответственно, раз у нас так все просто, то просто реализовать сервер. Но, с другой стороны, ходить за данными каждый раз не очень будет эффективно, и поэтому неотъемлемой частью фактически любого веб-сервера является кэш. И клиент тоже. Если вы видите HTML-страницу какую-то, например, заглавная страница Яндекса, сколько HTTP запросов GET будет сделано на одну страницу, как вы думаете? Почему много? А? На Яру? На Яндексе. На каком-то там большом портале. Ну да, много. И фактически по стандарту на каждый, по первому стандарту точно, сейчас не знаю, на каждый запрос типа GET нужно было установить отдельное TCP-соединение. То есть на то, чтобы выкачать одну страничку, в которой там 18 ресурсов, нужно было устанавливать 18 TCP-соединений, каждого с нуля. В общем, очень грустно. Вроде бы сейчас многие веб-серверы умеют в один запрос, в одно, да-да-да, в одно соединение отдавать там, то есть работать и запрос отправлять по нему, браузер может, и, соответственно, сервер, все ответы тоже в нем. В частности, вот из-за этого, из-за того, что все разбито, может быть, разбито по куче HTTP-соединений, не очень весело анализировать HTTP, то есть понимать, к какому URI относится вот то, что вы поймали в этой сессии, и почему она вообще здесь в канале встретилась. Вот. HTTP также используется для транспортировки, то есть в качестве там, туннеля или транспорта для кучи протоколов, которые современные веб-приложения используют для взаимодействия внутри себя, такие как там, XML RPC, SOAP и так далее. И еще совсем заключительная часть – форматы данных. Когда будете разбирать то, что вы видите в Wireshark, может возникнуть вопрос там, по форматам данных, что где используется. Вряд ли вы, конечно, где-нибудь JSON там увидите, но вдруг. Да? Где? Ну, то, что тянет JavaScript, да, оно будет в JSON. Да. Вот. Ну. HTML, надеюсь, все знают. XML и JSON. Ну, собственно, XML от HTML отличается, но не настолько сильно, чтобы про него много надо было рассказывать. Все знают, что основной недостаток HTML – это большая избыточность в смысле накладных расходов на передачу вот тех данных, которые нужно передать. То есть процент служебной информации, которую может содержать HTML, XML-документ, может доходить до 99 там, и больше. Ну, например, если вы талантливо упаковываете векторы целочисленные для какой-нибудь там системы машинного обучения в XML. То есть у вас будет там теги, а внутри там нолик, единичка и так далее. Соответственно, JSON чуть полегче используется. Родился он из JavaScript, использовался для того, чтобы сериализовывать данные, передавать их между JavaScript объектами, ну и сами объекты. Вот. И чисто по формату он так попроще, и при этом, опять же, human readable, как XML. Формат его вот здесь виден на рисунке, то есть это объявление имени, там, дальше двоеточие значения, все через запятую, можно там, выстраивать множество, перечисления и так далее. Все. Куча протоколов, которые вы можете у себя на компьютере найти и которые светятся в интернет, мы, конечно, сегодня не рассматривали, но рекомендую поинтересоваться тем, что у вас запущено на вашей машине, то есть что светится в интернет. В частности, бывают такие интересные примеры. Вот протоколы типа NFS, они сетевые, да? Сетевая файловая система. Вообще говоря, очень редко встречаются такие сетапы, такие инсталляции, когда NFS нужно раздавать в интернет. Но при этом часто серверы NFS, которые настроены по умолчанию, светятся на чтение кому угодно. В частности, операционная система Solaris, там версии 8, наверное, тоже и ранее, по умолчанию делала именно так. То есть всему миру был открыт тот партишн, который раздавался по NFS. Ну что это дает? Это дает доступ кому угодно к вашей файловой системе, которая, может быть, это домашняя директория, которая там в сети раздается в вашей локальной сети. Могут быть какие-то тоже протоколы с тяжелым прошлым, типа NetBIOS и подобные им, которым, вообще говоря, не нужно смотреть в интернет, но они реализованы поверх IP, и если используются реальные IP-адреса, то есть которые видны из интернета, то сами протоколы не имеют встроенных механизмов аутентификации, авторизации узлов и так далее. Вот все это в совокупности может приводить к куче неприятных последствий, когда на ваш там RPC.com, Windows, зачем-то приходят люди из Китая, Как с этим бороться? Очень просто. Для этого придуманы системы, классы межсетевые экраны, системы предотвращения атак и так далее, о которых мы будем говорить на следующей лекции и далее. Все, вопросы есть? Да. Ну, он же такой, очень дискуссионный. Ну, то есть я могу сказать, что выгодно было, ведь ну, 700 тысяч продали, денег заработали. Затруднен, конечно. Китайские адреса, наверное, было тоже прикольно смотреть. Ну, людям захотелось, почему нет? Я представляю, как китайцы друг другу по телефону будут урлы на китайском диктовать. Это жесть. Там же не фонетично все. Да, еще вопросы есть? А, PUP3 просто вам отдает то, что вы попросили в той же сессии целиком в потоке. То есть вы там приходите на PUP3, там есть команда list, да, вы смотрите, что вообще есть. И вы можете сказать там, дать мне такое письмо, вам оно целиком свалится. Или там дать все, и вам они целиком придут, ну, на клиент. IMAP4 позволяет чуть-чуть более интеллектуально работать с тем, что есть на сервере, в частности, там, запросить только заголовки писем. И он отдаст только заголовки. Да. Ну, то есть вот все функции map, которые его отличают, они как раз, да, направлены на то, чтобы работать с ящиком, который находится от вас где-то там. Вот. Соответственно, он умеет такие вещи, как фильтры. Там, может сам, в принципе, что-то разложить по папкам. Еще? Да. Mime? Mime это не протокол, это скорее формат. Формат передачи данных разных типов по текстовым протоколам, которые используются в интернете. Вы можете просто прочитать RFC на Mime, и там будет перечислено, вот известны такие-то типы Mime. Например, там plain text, текст HTML и так далее. И ответ, например, там тело письма, которое содержит в себе MIME, будет выглядеть как там будет заголовок MIME, в котором перечислены типы контента, которые есть в этом письме. И для каждого указаны его boundary, как бы вот границы. Границы, там текстовая строка, условно уникальная, по которой вы можете выделить именно конкретный там MIME. Тайп, который у вас в письме есть, его разобрать. Вот за разбор отвечают уже там какие-то там модули того приложения, которое обрабатывает в данном случае электронную почту, то есть это будет клиент почты, или это может быть веб-браузер и так далее. MIME позволяет просто упаковать данные так, чтобы они не перемешались с другими, чтобы их можно было передать по ASCII, в ASCII виде. Вот. Ну да. И определяет типы. PGP сообщение будет передаваться в MIME-PGP. Отдельные блоки. Еще? Все, тогда задание на эту неделю вы, в общем-то, слышали. Вот здесь были перечислены протоколы DNS, SMTP, HTTP. И сниферы. Значит, запускаете сниферы, пытаетесь общаться с какими-то сервисами по протоколам соответствующим. Значит, чтобы, может, кто-то не знает, чтобы соединиться с веб-сервером и получить страничку, собственно, как это делает браузер, что нужно сделать? Ну да, нужно, в общем, какой-то клиент, который позволяет просто установить соединение с, ну, на уровне чуть выше TCP, да, и передать туда все, что вы печатаете, и сразу отдавать обратно все, что приходит от сервера. Это может быть netcat, это может быть там, telnet-клиент. Соответственно, соединяйтесь с помощью netcat или telnet, присоединяйтесь к соответствующему порту и вводите команду протокола. Вот. И при этом ведете запись дампа в Wireshark. Общаетесь с почтовым сервером, общаетесь с DNS с помощью клиентов DNS, общаетесь с HTTP-сервером, записываете то, что у вас получилось, присылаете мне. Да. Да. Ну, про RFC надо сказать отдельно, что вот эти RFC, которые здесь, в частности, для SMTP есть 821, они не. Они, это initial RFC для протокола, и они по мере выпуска уточнений стандарта или новых редакций, они еще выпускают дополнительные RFC. То есть, если вы прочитаете 821, это будет исходный стандарт SMTP. Надо найти все RFC, которые относятся к SMTP, и смотреть, может быть, более новое. Да, в 21-м там достаточно для вот такого уровня общения. Все. Спасибо за внимание.